Маяк. Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Зима. Снова появились люди, которые ходят спиной вперед.
Радио «Маяк». Открываем суперспособности.
Луна-то может быть и холодная, но денек выдался очень даже горячий. Погода не может не радовать, просто солнышко светит, птички поют. Это нескучный вечер на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Ростислав Скидан.
И Александр Москвитин, который не может не радовать меня.
Ой, спасибо. Как я люблю, когда ты меня хвалишь. Вот честное слово. Ростислав. Сегодня у нас в гостях заведующая отделом картинной галереи пейзажей имени Гречишкина Таисия Дмитриевна Авдеева, младший сотрудник Ксения Ивашута и администратор Ирина Масликова. Добрый вечер!
Добрый вечер.
Как у вас настроение в этот день? В этот вечер.
Нескучное.
Нескучное, ох ты! Этот ответ нужно взять за правило, за золотое.
Задокументировать его, Александр.
Да, абсолютно согласен. В этом году исполнилось 97 лет со дня рождения Павла Моисеевича Гречишкина. Как картинная галерея отпраздновала это событие?
У нас открылась выставка, совершенно уникальная. Мы назвали ее «Сила искусства». Это была выставка графики. Вообще, выставка графики проходит раз в несколько лет и по очень-очень важному случаю, как раз-таки, поскольку графика — это очень тонкое искусство, которое вообще, в принципе, не терпит частого экспонирования. То есть оно должно, как хорошее вино, дождаться своего часа. И, собственно, у посетителя была уникальная возможность увидеть творчество знаменитого пейзажиста, именно его портреты, собственно, что было уникально.
Я хочу добавить немножко к разговору Ксении о том, что это создавалось Павлом Моисеевичем, эту галерею, прекрасно знала его настроение. И я так думаю, что если бы случилось так, что он был бы с нами, он бы общался с одиночным посетителем. Он безумно любил людей, которые приходили к нему на выставку. Всегда задавала вопрос, почему пришли, как вы узнали обо мне, что заставило вас прийти ко мне. И это было такое любопытство, действительно искреннее. А когда издался первый альбом, он подписывал «Всем и все я». Я ему говорю: «Павел Моисеевич, всего 2000 экземпляров, быстро закончится». Он говорит: «Ничего, каждый человек, пришедший ко мне на выставку, это подарок». Вот в этом году, его день рождения, мы построили на одиночного посетителя. Потому что, как правило, приходящие группы, это все организовано, это школы, ну, боже мой, во всем мире приводят детей, школы, студентов. А когда человек приходит один, то всегда интересно, что привело, допустим, взрослого 40-летнего мужчину в картину-галерею. Мы знаем, что мужчины в музеях – это редкое явление. Что привело молодую девушку, допустим, на выставку художника-классика. И если разговаривать с ними, то это бывают очень разные пути. Это очень интересно. Поэтому половина, так сказать, дня, в который родился Павел Моисеевич, наравне с открытием выставки, мы как раз посвятили одиночному посетителю.
А что же приводит все-таки вот посетителей, мужчин, в частности, великовозрастных, если можно так сказать?
Нас с Александром это особо интересует.
Вы знаете, каждый всегда находит что-то свое в нашей галерее, что-то свое и уникальное. На самом деле, нам всегда очень интересно наблюдать за посетителями. И вот последние наблюдения показали, что каждый человек выбирает свой уникальный пейзаж, который трогает именно его душу. И многие возвращаются ради одной и той же картины. И если вдруг нечаянно в экспозиции они ее не увидели, то есть они приходят прямо к нам, спрашивают о судьбе этого шедевра, вплоть до того, что мы берем прям письменное обещание, что скоро откроем выставку, где они снова могут увидеть тот или иной этюд, который поразил их когда-то. У многих много воспоминаний связано с картиной галереи. Очень теплых, очень нежных. Многие вспоминают места, в которых бывал художник, отобразил их на полотне. И многие вспоминают свои какие-то личные истории и переживания, связанные с этим местом. Причем по картинам Павла Моисеевича можно действительно смотреть, как меняется мир. Вот мода меняется, архитектура меняется, все меняется, и даже природа. Вот некоторых мест их уже вообще не существует. Некоторые полностью изменились под воздействием времени, а вот некоторые остались такие же, какими увидел их сам художник.
Александр, у меня есть предложение на этой ноте продолжить, да, говорить о творчестве и, собственно, обозначить условия сегодняшнего розыгрыша билетов.
А, я хорошо, Ростислав. Именно в эту минуту мы обозначим эти условия. Друзья, у нас есть два пригласительных билета на персональную выставку живописи краснодарских художников Павла Николаева и Ирины Максаковой. Выставка называется «Жили-были». Она откроется 7 февраля в галерее «Паршин». Чтобы выиграть эти билеты, вам нужно дозвониться к нам по телефону 29 75 7075 и ответить на вопрос, какую последнюю серию картин пейзажей сформировал Павел Моисеевич Гречишкин незадолго до его смерти. Собственно, победители получат два билета. Мне кажется, вполне неплохо.
29-75-75, ну а мы продолжаем. У меня, опять-таки, после описания того, как люди смотрят картины Гречишкина, появился вопрос. Мы с Александром молодые люди, молодые журналисты, и мы, к сожалению, не застали живых Павла Моисеевича. Скажите нам, пожалуйста, если Дмитрий, вот вы, может быть, нам объясните, кто такой Павел Гречишкин?
Его нет с нами 9 лет, он ушел из жизни 3 июля в 20:43. Мне позвонили, сказали, что сердце остановилось. Всегда оценку даешь и происходящему, и человеку уже по скрипту, как говорится. 9 лет нет Павла Моисеевича. Сейчас он все больше и больше получает как бы таких атрибутов, как золотая кисть, Ставрополье и так далее. Я с ним поработала 21 год, познакомил Борис Альбич Бендик, искусствовед, удивительный человек, петербуржец, кстати, ленинградец. Он окончил тоже Ленинградскую институт архитектуры, скульптуры, живописи имени Репина. И благодаря его протеже я тоже узнала дорогу к этому замечательному учебному заведению. И когда я пришла в мастерскую к Павлу Моисеевичу, это были далекие конец 80-х годов, мы-то открылись 5 ноября 87-го года, я совершенно незнакомая, молодая девочка там, с улицы, он встретил меня как дорогую гостью. То есть его привели, меня, вернее, привели уже заранее для работы в этой галерее, она только еще готовилась к открытию. Он посадил, он поставил стул посредине мастерской своей уникальной, и стал доставать все пейзажи и показывать мне. Ну, наверное, минут 15 я была сначала в шоке от такого внимания к себе, а потом я поняла, что он настолько был настоящим, то есть он был подлинником, не подделкой, художником, что жил творчеством своим. И как человек, который очень многим помогал, он никогда об этом никому не рассказывал. И последние его напутственные слова ко мне были такого содержания. «После моего ухода из жизни ты останешься один из немногих людей, кто будет знать обо мне правду. Старайся ее как можно подольше донести. И какие бы высот ни достигала, будь всегда в этой жизни скромна». Он был скромным человеком в жизни и по отношению к людям, и особенно в последние годы жизни это как бы особо у него проявилось.
А по отношению к творчеству, каким человеком он был?
Фанатом. Фанатом. Потому что, мне кажется, природа заполняла все его пространство. Он даже не хотел отвлекаться на еду, еще на что-то. Это бесконечный труд, это бесконечные поездки, это бесконечное знакомство с новыми местами. Но достаточно сказать о том, что последняя его большая любовь к озеру Байкал началась в 89-м году, а мы все знаем, какие страницы в истории были. Ему приходилось без еды, без гостиницы недели жить в минеральных водах, ждать, пока заправит самолет, который вылетит из минеральных вод в Иркутск. Пробиваться там о разрешении посетить заповедные места, договариваться со всеми егерями, потому что это 90-е годы, это был беспредел, его ничего не останавливало. Как только начинался апрель, это загорались глаза, и он говорил: «Таисия, я уже на Байкале. Я сплю, просыпаюсь, я вижу», и его ничего не останавливало. Это был фанат.
Таисия Дмитриевна, можем ли мы оценить, насколько большой вклад в развитие живописи внес Павел Моисеевич Гречишкин?
Это оценимая вообще величина.
Да, или
хочется
нет?
Так то есть спросить. Вот...
Я всегда говорю, что если даже одна картина художника привлекает к себе посетителя, как, допустим, «Лунная ночь над Днепре» Куинджи, А у Павла Моисеевича итоговое место его творчества, картина-галерея, которую пророчили год или два работы, работает в городе Ставрополе 32-й год. Давайте с вами все вместе подумаем, какой же вклад художник внес в развитие советского и постсоветского искусства. Конечно же, большой. Оставить после себя наследие 500 работ, создать галерею свою, это было ноу-хау, середина 80-х годов. Таких примеров не было еще тогда в Советском Союзе. Художник, которого, в принципе, хорошо покупали. Достаточно назвать такие имена, как Индира Ганди, Брежнев, Горбачев, Людмила Зыкина. Огромный список, у него 8 тетрадей, которые хранятся сейчас в его мастерской, куда уходили его работы. То есть, ну, можно брать деньги и ничего не делать. Он резко перестал продавать свои работы, он мог написать копию, что-то на заказ, хотя крайне редко на это шел. Редчайшие этюды сохранил свои. Когда Третьяков собирал свою галерею, и он ездил по мастерским художников. Это был большой праздник для всех художников. Негласный закон, как бы ни страдал от безденежья, художник никогда не продаст свой этюд. Мы знаем такой пример у Алексея Кондратьевича Саврасова. 120 реплик его картины «Грачи прилетели». Ему нужно было на что-то жить. Он ее клонировал, потому что работа была востребована, и это вот авторских реплик, но он не продал ни одного своего этюда. Все этюды Левитана находятся в Третьяковской галерее. И когда Павел Моисеевич сохранил, а у нас достаточно большой запас этюдов, это тоже говорит о его знаковости как художника, как большого мастера. Конечно, он внес большой вклад в развитие, во-первых, ставропольской живописи. Ну, я думаю, что история еще его оценит, и, так сказать, в рамках советского и российского искусства, соцреализма, наверное, 20 века.
Среди этих 500 произведений, насколько я знаю, есть работы, недавно появились в экспозиции, выполненные в акварели, да? Или это графика? Как правильно это называется?
Недавно появившаяся работа у нас априори быть не может, потому что...
В экспозиции выставлена.
В экспозиции, да. Вот я думаю, что об этом скажет Ксения, потому что она очень подробно характеризовала нашу выставку «Сила искусства».
Да, спасибо, Таисия Дмитриевна. Это графика. Это буквально одна работа, собственно, пейзаж, который запечатлел Павел Моисеевич в годы Великой Отечественной войны. Он никогда не расставался с карандашом и делал такой своего рода путевой дневник. И вот, собственно, одна из работ — это была акварель. Очень тонкая, очень нежная. И, наверное, одна из немногих в нашей коллекции, собственно, у нас всего лишь две работы именно с акварелью. Находится.
Две работы акварель. Когда я приходил, и, может быть, мне изменяет, конечно, память, вроде я видел даже карандашом какие-то... как это правильно называется, портреты сослуживцев.
Да-да, графика.
Графика.
Карандашные
это, да?
Рисунки.
Да, а в чем уникальность этих работ? В том, что мало в таком жанре, в таком стиле нарисовано.
Да.
Знаете, это уникально прежде всего тем, что это нас создал живописец, именно пейзажист. И вот каждый портрет — это размышление над судьбой определенного человека, который встретился... ему тогда на жизненном пути. И все портреты нужно внимательно посмотреть на то, как он писал взгляд. И взгляд, действительно, он очень многое может дать. Среди представленных портретов есть только один, который смотрит прямо на зрителя. К сожалению, многие работы так и остались неподписанными, и мы даже не знаем, кто эти люди, но это заставляет задуматься. То есть ты стоишь и размышляешь о том времени, о том, кто эти люди, почему Павел Моисеевич
написал. Я думаю, что это рядовые войны. Он служил в 31-м автомобильном полку и службу свою начал в городе Николаеве. Его за 12 дней до начала войны призвали в армию. И он никогда, будем говорить так, не отрывался от своих корней. И я думаю, что портреты тех людей, которые делили с ним кровь, и мы не знали на следующий день, остались ли они живы после атаки или нет. Скорее всего, это были водители полуторок, рядовые, которые подносили снаряды, копали окопы. Это были маленькие люди войны, но настоящие герои. Поэтому они для нас очень сейчас ценны. И правильно сказала Ксения, он признавался всегда в том, что ему сложно работать с людьми. Он по характеру молчун и больше себя раскрывает на природе. Поэтому уже достижение то, что он согласился писать, ну, не психологические портреты, а делать даже карандашные наброски и сработать их как большие портреты со взглядами.
То есть это уже какой-то внутренний компромисс с собой, правильно я
безусловно,
могу понять?
Безусловно.
Одно дело уникальность, другое дело близость к сердцу. У меня есть такое предложение для всех наших гостей описать свое любимое произведение Павла Моисеевича Гречишкина и объяснить, за что именно.
У меня всего лишь две работы, которые я люблю больше всех. Когда я впервые пришла в галерею для того, чтобы устраиваться на работу, я поднялась на второй этаж, чтобы посмотреть экспозицию. Там «Поэтическая фантазия» поразила мое сердце больше всех. Я не могла объяснить, почему меня так привлекла эта работа, но затем уже впоследствии, когда начала изучать всю нашу коллекцию, я обнаружила ее уникальную историю. Это полотно необычно. Павел Моисеевич до и после этой работы ничего подобного не писал. Она состоит из двух этюдов, которые создавались им в разных местах. То есть в природе такой пейзаж вы не увидите. Он был совмещен. Какое бы время суток, какое бы время года не подошла к этой работе, от нее веет холодом и прохладой. Действительно необычная. Очень много людей загадывали желания перед этой работой, в том числе я. Моего друга, его желание исполнилось в тот же день. Он прибежал ко мне и сказал, я не знаю, как это, но она работает. Все дети, приходящие к нам, пытаются найти под ней вентилятор, который охлаждает ее, потому что когда есть маленькие группы, мы позволяем им подойти намного поближе и представить себе в этом месте, загадать желание и почувствовать прохладу этой картины. Она действительно уникальна, и она привлекает посетителей. Бабушка недавно приходила к нам с своими внуками, и она их привела только для того, чтобы они загадали желание. Значит, она действительно работает, она волшебная, поэтому мы всех приглашаем, обязательно приходите и убедитесь сами.
Ира, ты хочешь сказать, что у нас есть своя Мона Лиза в Лувре?
Я вспоминаю ночь. Легенда. У нас уже городская легенда.
Городская легенда, да. Я вспоминаю, когда я первый раз приехала в Париж, и вся группа знала, что я очень плохо проведу ночь, потому что я готовилась ко встрече с Мона Лизой. Я никогда не любила это произведение. Я не знаю, почему. Может быть, потому что как бы Леонардо да Винчи не художник, и вокруг нее очень много всяких мифов были. И с чувством того, что вот приду на нее, посмотрю и скажу, ну и все. Вот и все. Ночь не спамши. И, конечно же, когда на следующий день я оказалась в Лувре, то всюду указатели к Моне Лизе. Я бежала, ползла. Мне не удалось ее рассмотреть как следует, потому что достаточно далеко, маленькая, на доске из тополя, это всем известно. В эпоху Леонардо да Винчи не было холста, под стеклом. Нужно было пробиться, но она меня приковала. Она сказала, ну, иди сюда. Иди сюда и стой, пока ты не поймешь, что я себе представляю. Поэтому «Донбайская фантазия» Павла Моисеевича действительно, это вот такая джазовая интерпретация. Когда он ее написал, он принес и сказал, Таисия, ну пусть повисит. Я говорю, о, Павел Моисеевич, что это такое? Он говорит, да ты знаешь, как-то так было весело на душе, и это были 90-е годы. И я так поставила два этюда рядышком и думаю, работает там Зубсу Фруджу, река Манаус, раннее утро, снежное. Я говорю, Павел Моисеевич, чем писали снег? Он говорит, а проверь. Я знаю, что у Тициана есть работа, она находится в Милане, в музее Академии художеств, и его портрет «Дама в голубом», на платье которого не нанесен ни одного голубого мазка. Он носит в голубом платье. И вот наша «Донбайская фантазия», которая выполнена белилами, в которую художник не положил ни одного белого мазка. Я в его присутствии взяла белый листок бумаги, техническое, говорю, сейчас я найду белый мазок. Он стоял, ухмылялся, как это было свойственно для него. Я говорю, ну что, нашла? Я ему аплодировала, говорила, Павел Васильевич, право, вы мастер, вы ставропольский Тициан.
Удивительно. Мне кажется, чтобы осознать вот это все, нужно действительно самому прийти и воочию это все увидеть.
Конечно.
Да. А сейчас на небольшую музыкальную паузу мы прервемся, не переключайтесь.
Маяк. 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 Радио Маяк 104.3 FM.
Это «Не скучный вечер» на радио «Маяк» Ставрополь, 104 и 3 FM. Продолжаем говорить про творчество Павла Моисеевича Гречишкина. Ростислав, у тебя какой-то вопрос появился?
Мне хочется просто представить ведущих: Александр Москвитин, Ростислав Скинан.
Спасибо большое, продолжить, что меня представил, да.
Продолжить обсуждение любимых картин пейзажиста. Кто следующий?
Кто следующий?
Наверное, давайте я. Дело в том, что за время работы в галерее у меня очень часто меняется взгляд. Вот некоторые картины я открываю для себя со временем. Вот одно из таких прям откровений больших — это полотно «Кавказ Аулнар». Это Северная Осетия. Собственно, прежде всего, пейзаж...
Родина Костахитагурова.
Да, да, основоположника литературного осетинского языка, поэта, художника, переводчика. Но в первую очередь меня заворожил пейзаж горением огня. Вот он горит, как будто бы действительно живой. Вот такое ощущение, что еще немного, и работа начнет тлеть. И вот Таисия Дмитриевна не знает, но первые дни работы в картинной галерее, когда ты только учишь экспозицию, экскурсию, у меня сердце неизбежно бухалось в пятки, когда я приходила мимо этого пейзажа, потому что такой вот озноб, как будто вот, ну, действительно горит. И вы знаете, со временем мы открыли такое вот удивительное свойство. Это уже потом в историю вопроса углубившись, я узнала, что в картинных галереях такое часто бывает. Вот кажется, что ты каждый день смотришь на это полотно. И со временем начинаешь замечать, вот воображение начинает так играть, кажется, что отблески от горения пламени лежат немного по-другому. Вот не так, как это было за день до этого. Да. И ты такой...
Так со многими работами,
так, кстати. Так со многими работами.
Движутся облака.
Каждый раз по-разному, абсолютно всегда.
И вот на самом деле это начали не только мы замечать, то есть даже посетители тоже начали на это обращать внимание. И все-таки я узнала, что в галереях, вообще в любых антикварных магазинах, галереях, музеях, где хранится именно живопись, очень часто посетители сталкиваются с такими явлениями. Ну вот мы все знаем прекрасно, что в Эрмитаже и Лувре есть портреты, на которые с какой бы точки ты ни посмотрел, кажется, что они смотрят прямо на тебя и прямо в твою душу. Также столько же историй можно и с пейзажами. И вот на своем личном примере убедилась. А еще один пейзаж — это Японское море. Вот 4 ноября по всей стране шла акция «Ночь искусств». И как раз 4 ноября совпадало с датой первой поездки Павла Моисеевича в Индию, то есть 40 лет. И мы, конечно, по этому поводу, у нас была целая этническая гостиная, и мы с Ириной, моей коллегой, собственно, мы обдумывали, как мы, ну, обустроим площадку. И вот мозговой штурм, в один из моментов мы по-турецки сели прямо на пол. И я посмотрела на Японское море, и вот думали каждый о своем. Я не знаю, как у тебя, но на секунду я чуть не утонула в этом Японском море.
У меня такое очень часто бывает с ночным Каиром, который у нас представлен в нашей новой выставке «Восток и Запад». Каждый раз она для меня по-разному смотрится абсолютно.
Александр, я знаю, где мы искупаемся на этих выходных. Я думаю,
хоть
Японское море
в нашей
море,
жизни.
Да. Да. Февраля.
Мы будем
это
очень
хорошо.
Рады вас видеть.
А я, наоборот, не приняла эту работу «Аулнар», когда я принес Павлу Моисеевичу. У нас развивались события войны на Кавказе. Она мне показалась очень тревожной. Он привез ее, повесил без меня. Это достаточно внушительный по размерам пейзаж. Там такой очень серьезный закат в горах, это башня. Мы, кстати, этими башнями сторожевыми очень похожи с итальянцами. Северная Италия, Тоскана. Я обожаю эту страну. Это, собственно говоря, для меня это родина всего искусства. Особая земля, поцелованная Богом. И когда я зашла проводить экскурсию, я поняла, что эта работа меня выталкивает. Работы живые. Когда Павел Моисеевич приносил работу для того, чтобы просто ее повесить, он говорит: «Тася, я вот новую принес, давай вот ее вот эту снимем, мы эту повесим». Ну да. Снимем, повесим — это не так просто. Это шла смена всего. То есть это такая коммунальная квартира, когда они приживаются друг к другу, и вдруг приходит новенькая, и так локтями распихивают. И когда одну снимаешь, другую вешаешь на ее место, все разваливается. И тогда начинается вот такой передел. Я позвонила ему, говорю: «Павел Моисеевич, я не буду заходить в тот угол, если вы не уберете картину «Олнар». Ну, он прислушался ко мне, принес, пришел, снял, повесил на это место другое. Через день звонит мне и говорит: раз ты ее боишься, значит, она настоящая. И вернул. Его 9 лет нет с нами. Мы могли снять эту работу, отнести в запасники. Но он оказался настоящий, поэтому она живет с нами. Еще одну работу, которую он принес, это один из не очень удачных дней на Байкале, ветреный, с полнейшим отсутствием земли. То есть вот рамка, и ты сразу падаешь где-то на глубину 1,5 километра байкальской воды. Я говорю: я тоже к этой работе подходить не буду. Земной знак по гороскопу, дева. Поэтому говорю: мне хотя бы кусочек воды. Он говорит: тогда остается именно в том виде, где сошлись две серьезные стихии – небо и вода. И когда человек бессилен, и тот маленький катер, на котором они совершали путешествие по этому огромному океану, озеру воды, он говорит: несколько раз мы бывали в такой ситуации. И вот эти работы со временем стали любимыми. Они сложные. Они открываются не каждому зрителю, но в них такая мужская сила. Павел Моисеевич, прежде всего, такой художник, настоящий мужчина. В них мужская сила.
Были влюблены.
Да.
Безумно. Да. Мы с Ириной были влюблены. Да, и до сих пор.
Да. И поэтому вот эти работы, они со временем становятся такими, знаете, вот как трудный ребенок, он очень любим. Он знаков, и это настоящее искусство. Как правило, монохром. Монохромность присутствует в байкальской работе. Очень много кобальта с разбелением. Это бывает тяжело для взгляда, потому что недолго возле нее постоишь. Но это работа такая.
Вы сказали, один из неудачных дней на Байкале. Правильно?
Да, когда дул ветер очень сильный, баргузин. И волны были такой высоты, что они боялись за свою жизнь. Потому что... В поездках по Байкалу мы помогали художники из Иркутска, Павел Антонович Авинариус, очень такой знаковая фамилия, собственно, он организовал все эти поездки. И договаривались, это был катер, небольшое суденышко, это были 90-е годы, середина 90-х годов. Однажды у них собралась целая команда художников, и это было здорово, замечательно. Как правило, Байкал, как и фьорды норвежские, разрешают приближаться к себе на короткое время. Это май и август. А далее не подходите. Вот и байкальские поиски Павла Моисеевича были традиционно июльские, августовские. Только однажды сентябрьская, потом поиска была на машине. Но это слякотно, это все-таки чуть-чуть выше, чем мы, южане. И были случаи, когда они оказывались в такой ситуации, когда дул баргузин, калтыгей. Это мощные ветры. Один из них дует от берега, другой к берегу. И тогда наступают серьезные времена.
Быть может, в этом и весь шарм картины, в том, что она написана в экстремальных условиях, в условиях повышенной нервозности художника.
Я об этом и хотела сказать, что это не просто какая-то веселая картинка на берегу солнечного Байкала. Вот он катерок, вот он шашлык, костерок. А, как Павел Моисеевич говорит, с природой говорить нельзя на «ты». Это только колено преклоненное, помолившись и спросив у нее разрешения на то, чтобы перенести ее на холст. Он иногда говорил, что вот на холстах природа это фальшивая, нужно жить среди нее. Когда заслушаешь пение птиц, я не смогу передать той прелести и красоты. И, конечно, это то состояние, когда художник понимает, что он очень маленький по сравнению с природой, со стихией.
И то же самое, я думаю, понимает и посетитель, и зритель. Мне хочется узнать, как у человека далекого, да, от работы музея, что такое работа с экспозицией. Вот вы упомянули, Таисия Дмитриевна, о том, как менять одну картину и вместе с этим менять весь этаж.
Всю экспозицию нужно
да,
менять.
Это уже... А почему? Расскажите, почему нашим слушателям? Почему из-за одной картины стоит перестраивать все вокруг?
Потому что такова работа экспозиционера, такова работа, наверное, любого человека данной профессии. А когда ты работаешь с таким живым материалом, а картина – это живой материал, и они тоже требуют совместимости. И для того, чтобы составить экспозицию, выставку, это не просто взять и нанизать на веревочки те или иные произведения. Точно так же, как мы уже 5 лет делаем выставки на первом этаже Гречишкинской весны, фестиваль, который устраивает в его честь. Это очень сложный процесс. Прежде всего должна быть гармония, я еще раз повторяю, потому что пейзаж – это живое существо. Они должны друг друга дополнять, они не должны забивать, они не должны вычленять, потому что каждый пейзаж – это равноценное самостоятельное произведение. И для этого нужен большой труд. Не всегда устраивать площадь экспозиционную, нужно приспосабливаться. У Павла Васильевича работы достаточно большие, метровые, двухметровые, по длинной стороне картины, они у него достигают 2,70. Ну, вот можете себе представить, эту работу повесить, это нужны большие крюки, чтобы она виселась, падал свет правильно. Ну, я еще раз говорю, что каждая его работа – это отдельное самостоятельное произведение, для них нужны большие площади, чтобы они смотрели. И то, что сейчас они достаточно плотно находятся друг друга, это уже они так притерлись, присмотрелись. А работа экспозиционера требует и мастерства, и знаний.
Я от себя скажу, что когда увидел это все, если можно такое сравнение провести, как будто градиент настолько вот плавно от одного к другому перетекает гармонично. Очень красиво. Всем советую посетить, кто не был. У нас в гостях сегодня были заведующая картинной галереи пейзажей имени Гречишкина Таисия Дмитриевна Авдеева, младший сотрудник Ксения Ивашута и администратор Ирина Масликова. Большое спасибо за то, что к нам пришли. Ждем вас еще. Мы завтра на тех же волнах в то же время услышимся. До новых встреч.
Пока-пока.
Спасибо.
Маяк.
Радио Маяк.
Не понял, сэр.
Не замерзай.
Дело тонкое.
Ты ж
оставит океан тебя одну. Тебя одну. Cheers.